19:07 в эфире информационная программа «Время свободы». Басманный суд Москвы постановил немедленно ликвидировать общественный лагерь на Чистых прудах. Белый дом объявил, что Барак Обама отказывается участвовать в саммите АТС в Владивостоке в сентябре этого года. Франсуа Олланд принял присягу президента Франции. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, меньше часа назад стало известно, что Басманный суд Москвы постановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре в Москве. В суде сегодня работала наш корреспондент Наталья Джанпаладова, которая сейчас находится на Чистых прудах. Наталья, здравствуйте. Расскажите подробности сегодняшнего судебного заседания и что сейчас происходит на Чистых прудах.
Здравствуйте, Андрей. Да, я сейчас нахожусь на Чистых прудах. Здесь несколько сотен, наверное, человек. Приехали депутаты Государственной Думы Илья Пономарев и Дмитрий Гудков сразу же после того, как стало известно решение суда. Также здесь член движения «Солидарность» Илья Яшин. Они сказали, что они сюда приехали, чтобы не допустить разгона лагеря. Сейчас они обсуждают варианты переезда. Как вариант, один из вариантов Дмитрий Гудков назвал, возможно, памятник Карлу Марксу. Говорят, что цель – сохранить лагерь, а не допустить противостояния с полицией. А в суде сегодня рассматривали заявление жителей Чистых прудов, которые просили привлечь к ответственности власти города, которые ничего не предпринимали в отношении этого оппозиционного лагеря. Местные жители жаловались на шум, на мусор, на грязь, на повышение криминогенной обстановки. Это заявление подписали 26 человек, и на суде из них было только трое. В качестве ответчиков в суде выступали представители префектуры Центрального административного округа, представители Департамента природопользования Москвы и представители полиции. А властные структуры практически все признали свою вину. Представители департамента оценили ущерб, который нанес оппозиционный лагерь Чистым прудам, в 20 миллионов рублей. Эту сумму, такую сумму они объясняют тем, что Чистые пруды – это памятник садово-паркового искусства, поэтому и такая немаленькая сумма. И, соответственно, суд постановил удовлетворить заявление жителей Чистых прудов и постановил представителей УВД принять меры по предотвращению массовых мероприятий на Чистых прудах, что, соответственно, означает, что лагерь фактически будет ликвидирован. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент в Москве Наталья Джанпаладова. Хочу отметить, что сейчас сайт Радио Свобода www.svobodanews.ru ведет прямую видеотрансляцию с Чистых прудов. Сегодня в Общественной палате России проходили слушания, посвященные событиям на митинге оппозиции 6 мая. В слушаниях принимали участие представители власти, организаторы марша миллионов и оппозиционеры, члены Общественной палаты, руководители общественных организаций, свидетели произошедшего. Понимание участникам слушаний достичь не удалось, рассказывает Кристина Горелик.
Организаторы марша миллионов в Москве и представители полиции начали слушания в Общественной палате с обвинений друг друга в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. Говорит начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Демидов.
К большому сожалению, мы вынуждены констатировать, что организаторами данного публичного шествия и митинга на стадии подхода основной головы колонны к Болотной площади были предприняты все меры и действия, нарушающие установленный согласованный порядок проведения публичного шествия и самого митинга. В итоге, благодаря призывам организаторов, колонны были остановлены, звучали публичные призывы садиться на землю, оказывать неповиновение, а в ряде случаев и сопротивление активным законным действиям и требованиям сил правопорядка, которые фиксировались на фото и видео технику, публично призывались участники данных противоправных действий строго следовать закону и в соответствии с поданной заявкой пройти на место проведения митинга, которое было полностью подготовлено для этого. Органы полиции, неся ответственность перед обществом, провели весь комплекс мероприятий по антитеррористической безопасности данного места. Было зарежимлено это место, чтобы не было посторонних лиц.
Один из организаторов марша Сергей Давидис обвиняет власти в намеренном срыве согласованного мероприятия. Ему слово.
Начинается этап согласования, на котором, несмотря на рабочее взаимодействие с правительством Москвы, затяжка получилась настолько большой, что окончательное решение о маршруте и времени мероприятия было получено только 4 мая, тогда мероприятие было намечено 6. Нам с вами было предоставлено только 4 часа на монтаж сцены. Но это тоже полбеды. Тут можно ссылаться на объективные обстоятельства. На месте митинга сотрудники полиции, присутствовавшие там, препятствовали, задерживали завоз техники, проход людей, безосновательно задерживали людей, обеспечивающих безопасность мероприятия. Без всякого разумного основания, вопреки сложившейся практике, был зачем-то, во-первых, оцеплен сквер Болотной площади, то есть территория мероприятия была ограничена узкой полосой вдоль канала, чуть-чуть расширялась к сцене. Это остров, мосты были закрыты тяжелой техникой, многими рядами полицейского оцепления. Это создавало искусственное сужение и напряжение, и непосредственно на повороте с моста цепь полиции, ограничивающая движение колонны, она стояла настолько близко к мосту, что широкая колонна, идущая по Якиманке, естественно, столпилась там. Началось совершенно неадекватное полицейское насилие, применение спецсредств, дубинок, электрошокеров, газа. И были люди, которые лежали без сознания некоторое время. Задержан на площади и вокруг было порядка 550 человек. Есть фамильный список этих людей, который, как минимум, включая женщин, стариков, не имел бы кровоподтеков из-за жестокого задержания на руках, ногах, в тех местах, за которые тащили полицейские машины.
Один из активистов оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин заявил, что провокаторы в масках, бросавшие бутылки и камни на митинги оппозиции на Болотной площади в Москве, были связаны с полицией, что категорически опровергли в ведомстве. Перед тем, как давать оценки произошедшему, следует разобраться, что происходило на самом деле, считает председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов, и говорит об ответственности обеих сторон.
Ну, например, некий чиновник отказывает без должных оснований, отказывает в проведении митинга, препятствует проведению митинга, дает приказы правоохранительным органам препятствовать проведению митинга. Он должен точно так же привлекаться к административной ответственности, платить точно такой же штраф. Какой размер этого штрафа? Ну, об этом можно еще довольно много говорить. Главное только понимать, что у нас в Кодексе административных правонарушений есть определенные размеры штрафов, которые налагаются на граждан. Таких сумм, там, 1-1,5 миллиона, а почему не 1 миллиард? Я понимаю, хочется наполнить бюджеты субъектов федерации. Хорошая задача, но только не так они наполняются, а немножко другими способами.
От представителей власти звучат призывы о необходимости увеличить штрафы до 1,5 миллиона рублей за несоблюдение закона о митингах и шествиях. Организаторы марша миллионов со своей стороны требуют наказать виновных в задержаниях мирных граждан полицейских. Результата пока не удалось добиться ни одной из сторон. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы постановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре. Московские оппозиционеры организовали еще один лагерь на Никитском бульваре. Госдума России рассматривает 2 проекта заявления о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину свои предложения по структуре и кадровому составу правительства. Фамилии кандидатов на министерские посты официально пока не называются. Сразу после окончания программы «Время свободы» в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведет Михаил Соколов. Приведет ли политика Владимира Путина к власти в России левые силы, а то и красно-коричневых? Такова тема обсуждения сегодняшнего выпуска. Еще раз напомню, эфир в 19:00. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, что волнует западную прессу сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Деньги. В прямом или символическом их выражении главная тема сегодняшней англоязычной печати. Они являются политикой, большой политикой в сегодняшней Европе. После многих месяцев бурных споров вокруг судьбы евро, в эти дни общая валюта еще ближе подобралась к краю пропасти. Выборы в Греции привели к ситуации полной неопределенности с тем, кто же составит правительство этой страны. Победившие левые утверждают, что не собираются выполнять обязательств, взятых Грецией в отношении европейских финансовых институтов. Любимое детище правоцентристских лидеров ЕС, прежде всего Франции и Германии, меры строжайшей бюджетной экономии, пока не приносят ни экономических успехов, ни политических дивидендов. Один из архитекторов этой политики, Николя Саркози, проиграл президентские выборы сопернику социалисту Олланду. Теперь и ось Берлин-Париж может дать трещину. В самой Германии партия канцлера Ангелы Меркель уступила левым местные выборы в одном из ключевых для политического климата страны регионов. Наконец, многие европейские эксперты говорят о том, что сам курс на урезание бюджетов был неправильным. Следует не экономить, а поощрять рост. В британской Independent статья по этому поводу с драматичным названием «Судьба евро – это хроника объявленной смерти», отсылающим к известной повести Габриэля Гарсия Маркеса. Автор текста – известный обозреватель Доминик Лоссон, бывший главный редактор журнала «Spectator». Цитирую. То, что начиналось с изъявлений солидарности, заканчивается угрозами шантажа. Все, кто имел отношение к вступлению этой страны в еврозону, знают, что она несколько сжульничала по поводу соответствия своих бюджетных показателей требованиям Маастрихтского договора, имеется в виду, конечно, Греция, Маастрихтского договора, который создал евро. Однако все это было неважно по сравнению с великой мистической истиной о паневропейской гармонии, устанавливаемой с помощью банкнот одного вида. Неуступчивых итальянцев ранее впустили в клуб по той же причине. Соответственно, главный довод был таков. Как можно дискриминировать наших греческих кузенов, наследников самих изобретателей демократии? Сейчас немецкое правительство уже не воздает должное славным дням афинской культуры, вместо чего напрямик заявляет «Урежьте ваш бюджет, как обещали, либо покиньте зону евро, или даже Европейский Союз». На прошлой неделе представитель, победивший на выборах коалиции Сириза, резко возразил европейским министрам финансов, предводительствуемым неумолимым немцем Вольфгангом Шойбле, что, мол, у тех нет никакого выбора, кроме как предоставить следующий транш 246-миллиардной финансовой помощи, даже если Афины не согласятся ни на какие дальнейшие урезания расходов. Ведь, как он выразился, если мы покинем евро, финансовые рынки тут же нападут на Италию. Или, иными словами, хорошая валюта у тебя, Вольфганг, будет жалко, если с ней что-нибудь нехорошее случится. Далее автор перечисляет тех, кто уже давно предсказывал такой ход событий с евро. Это и некоторые американские экономисты, такие как нобелевский лауреат Роберт Мандел из Колумбийского университета, и британские евроскептики, и великий, и уже покойный нынче, Милтон Фридман, который некогда писал, цитирую, Европа является примером неподходящей для общей валюты ситуации. Она состоит из различных наций, говорит на разных языках, имеет разные таможенные установления и граждан, которые гораздо более привержены собственным странам, нежели общему рынку или идее Европы. Конец цитаты. Ну, надо сказать, Андрей, для того, чтобы выдвигать подобного рода тезисы, вовсе не нужно быть ни великим умом, ни лауреатом Нобелевской премии. Впрочем, других аргументов у Доминика Лоссона, автора комментария в Independent, нет, лишь сплошное злорадство евроскептика. Но все-таки давайте закончим не деньгами. Если вернемся в Европу, то здесь обсуждают не только их и большую политику. Сегодня, в день инаугурации Франсуа Олланда, в британской «Гардиан» небольшой текст в похвалу Валери Трир-Вейлер, подруги нового французского президента. Хотя, наверное, скорее Трир-Вейлер будет по-французски, да? Хотя немецкая фамилия. Так вот, Трир-Вейлер, известная журналистка, оказалась в двойственной ситуации. Она теперь должна писать о политике, находясь в самом сердце, так сказать, ее. Более того, учитывая, что их отношения с Олландом никак формально не закреплены, ее друг стал первым в истории французским президентом, вступившим в эту должность, не находясь в статусе женатого мужчины. Трир-Вейлер не не намерена, впрочем, менять свою жизнь. В частности, как и раньше, она будет добираться на работу на велосипеде. Британские журналисты все-таки предлагают своей французской коллеге воспользоваться услугами президентского самолета и слетать вместе с Оландом в Германию на встречу с Ангелой Меркель. Но для того, чтобы побеседовать с мужем немецкого канцлера о бытовых неудобствах жизни с первым лицом государства. Вот такие истории.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил и представил обзор публикации в «Международной печати». Продолжаем программу «Время свободы». Белый дом объявил, что президент США Барак Обама не примет участие в саммите стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Владивостоке. Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома, Обама решил не участвовать в саммите, поскольку на это же время назначен съезд Демократической партии. Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома, президент Обама решил не участвовать в сентябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического форума, поскольку на это же время назначен номинационный съезд демократов, на котором Обама будет официально провозглашен кандидатом партии на президентских выборах. Бросается в глаза, что объявление об отказе Обамы от участия во Владивостокском саммите было сделано вскоре после того, как стало известно, что президент России Путин не приедет на встречу «Большой восьмерки» в США. Это совпадение? Вопрос сотруднику Института American Enterprise Даниэлю Вайдичу. Строго говоря, поездку во Владивосток Обама не отменил, поскольку твердого решения ехать так никогда и не было принято. Официальную мотивировку, представленную Белым домом, я нахожу вполне правдоподобной, подчеркнул Вайдич. И сводится она к тому, что съезд Демократической партии назначен на 3 сентября, а саммит во Владивостоке пройдет с 1 по 8 сентября. Так что график не позволяет президенту совместить эти мероприятия. Что же касается Путина, то он, в отличие от Обамы, отменил и свое присутствие на саммите НАТО в Чикаго, и участие во встрече «Большой восьмерки» под Вашингтоном. Заявления Лаврова не оставляют сомнений, что истинной причиной было недовольство Москвы тем, что на чикагском саммите будет объявлено о конкретных шагах по разработке и поэтапному развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе и о том, что отвечать за эти шаги будут не Соединенные Штаты, а НАТО в целом. In Chicago, NATO will formally take over. В свете этого, отмечают комментаторы, непонятно, как Обама сможет выполнить обещание, данное Медведеву на недавнем саммите по ядерной безопасности в Сеуле, проявить в случае переизбрания больше гибкости в вопросах, связанных с реализацией проекта ПРО. Не думаю, что Обама в ходе грядущей предвыборной кампании будет особо афишировать свою политику перезагрузки отношений с Россией, сказал Вайдич. Республиканцы жестоко критикуют его за эту политику, заявляя, что она была сопряжена с необоснованными односторонними уступками Москве в области противоракетной обороны и сокращения стратегических ядерных вооружений. Более того, эти уступки, как показала практика, оппозиции со стороны России не ослабили. В этой обстановке Обама не может занести переговоры с Путиным в свой политический актив. По мнению эксперта Института American Enterprise, в обозримом будущем российско-американские отношения обещают быть весьма напряженными, независимо от того, кто победит на ближайших президентских выборах в США – Барак Обама или Митт Ромни. Другие аналитики, ссылаясь на исторический опыт, напоминают, что курс американо-российских отношений плохо предсказуем, и что хотя кандидаты в президенты от республиканской партии могли резко критиковать Москву в ходе избирательной кампании, после победы на выборах они выбирали курс на конструктивный диалог с Кремлем.
Продолжаем программу «Время свободы». Первый в Подмосковье платный участок автомобильной дороги М4 Дон открыт. Сегодня его протяженность составит 108 километров, рассказывает Вера Володина.
Как сообщила государственная компания «Автодор», 15 мая начнется опытная эксплуатация оборудования по оплате. В тестовый период, примерно месяц, проезд по участку будет бесплатным. Автомобилистам обещана хорошая скорость 110-120 км в час. В истории первой в Подмосковье платной трассы останутся, по крайней мере, две реакции общественности. 95% жителей Домодедово на референдуме высказывались против платной трассы, а жители дачного поселка Матвеевка перекрывали магистраль, протестуя против слишком близкого соседства с пунктом взимания платы. Акции дачников тогда поддержала Ассоциация адвокатов России за права человека. Ее представитель Юлия Гусейнова рассказала, что «Автодор» учел мнение жителей.
Вдоль поселка со стороны трассы М4 Дон установлен шумозащитный экран, сделана декоративная стена подпорная, заасфальтирована часть дорог в поселке. «Росавтодор» будет за них отвечать. Часть дорог еще планируется тоже покрыть асфальтом, также заасфальтировать подъезды старой Каширки. Гражданский протест, он оказался такой очень действенной, эффективной действительно формой. Все это противостояние длилось порядка полутора лет. Право собственности граждан, оно никоим образом не пострадало.
Сегодня автомобилистов беспокоит качество дороги дублера. Об этом говорят и эксперты, но прежде всего Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства, говорит о хорошей новости. При реализации дорожных проектов стали прислушиваться к мнению граждан.
Обжегшись на скандале вокруг Кинкинского леса, уже не проектировщики, генеральные менеджеры всех этих вот платных участков занимают абсолютно прагматическую, разумную позицию. Минимизировать конфликты с местным населением. Я просто знаю примеры того, как по тем или иным проектам просто нанимали, ну, например, экологических инженеров из Франции или Германии для того, чтобы, сказать, не было никаких экологических претензий. Нанимали опытных пиар-менеджеров, которые вот вели переговоры с местным населением. В данном случае альтернатива, сказать, практически той же протяженности, конечно, скверни по качеству. Так, вот это пункт первый, да? Пункт второй. Для обывателя рубль-километр – вполне щадящий тариф. Похоже, это совершенно бесконфликтная цена. Можно обсуждать целесообразность идеологическую, сказать, вот нужно ли вводить вот эту систему платежей на турникете или там на шлагбауме в 2012 году. Это, в общем, архаика. Потихоньку мир от этого уходит. И если вот это идеологическое соображение немножко отодвинуть в сторону, ну да, дорогу сильно улучшили, научились, да? В общем, в каких-то разумных компромиссных вариантах механизм этот работает. Вот вердикт.
Реакция на новости о платной дороге на автомобильных и домодедовских форумах вполне предсказуема. Процитируем. Сначала дорога строится на деньги налогоплательщиков, а потом с налогоплательщиков берутся деньги за проезд по этой дороге. То есть за свои же деньги, да в петлю. Вот если бы дорога была построена в чистом поле, абсолютно другой вопрос. Еще одна цитата, там критикуется идея брать деньги за участок в 25 километров. Постройте дорогу с въездами и выездами, чтобы можно было проехать от Москвы до Ростова за 8-10 часов, вот тогда и берите деньги. Еще граждан волнует качество альтернативной дороги. Здесь к ремонту только приступают. Делится впечатлениями от поездки Юлия Гусейнова.
Ночью люди реально боятся ездить. Днем еще эти ямы хотя бы видно, а ночью очень большие риски. Там, наверное, 90% дороги – это одна в одну сторону и одна в другую.
Михаил Блинкин.
Старая, бедная инфраструктура. Ну, вот так это и есть, да. А Каширское шоссе С-4, специальное, там в результате в разные годы принятых решений идет вот хитрое переплетение, которое вообще вот черт ногу сломит. Ну, что делать? Ну, вот.
А первые в Подмосковье платные дороги некоторые российские издания пишут с восторгом, мол, как в Европе. Но послушаем эксперта.
Вся эта история подходит к концу, потому что по мере развития информационно-коммуникационных технологий возникает механизм, который уже применяется в Голландии, который в течение ближайших лет во всех развитых странах будет. Ну, может, в России будет не через 10, через 15, не принципиально. У тебя в машинке есть GPS, гаджет. По итогам того, что ты проехал там за неделю и за месяц, обрабатывает расчетный центр твой GPS-трек. И потом это умножается на те тарифы, сообразно тому, где ты ездил. И все снимают со своей карты деньги, ну, точно как сегодня за мобильный телефон.
Для России это не близкое будущее, зато кое-что роднит ее с другими, более развитыми странами во все времена. По мнению эксперта, этот эффект следует обязательно учитывать.
Это что-то называется not in the my backyard. То есть дорога мне нужна, я понимаю, что у нас дорога вообще не хватает в наших окрестностях, да вообще нет приличных дорог. Ну так построить эту дорогу где угодно, только не на моем заднем дворе.
То есть граждан нужно слушать и уметь с ними договариваться. А на альтернативной трассе, узком старом Каширском шоссе, вот-вот начнется капитальный ремонт. Недавно эту дорогу передали из областной собственности в муниципальную. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Московское время 16:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы постановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре. С иском в суд обратились местные жители, которым мешают активисты. Представитель мэрии оценил ущерб, якобы нанесенный бульвару, более чем в 20 миллионов рублей. Московские оппозиционеры организовали еще один лагерь на Никитском бульваре. Сегодня там были задержаны четверо активистов. По сообщению полиции, их отпустили после профилактической беседы. Госдума рассматривает сегодня два проекта заявления о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. Сегодня же генеральный прокурор прокурор Юрий Чайка сообщил, что следствие приступило к первым допросам по делу о беспорядках на Болотной площади, в результате которых были задержаны более 450 человек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил сегодня президенту Владимиру Путину свои предложения по структуре и кадровому составу правительства. Фамилии кандидатов на министерские посты пока не называются. Суд в Туапсе продолжит слушание по делу краснодарских экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко 22 мая. На сегодняшнем заседании суд рассмотрел 3 из 14 ходатайств защиты. Экологов обвиняют в порче забора, окружающего, как предполагают, дачу губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В Париже сегодня прошла церемония инаугурации нового президента Франции Франсуа Олланда. В Киеве высший специализированный суд Москвы отложил до 26 июня рассмотрение кассации на приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. Европейский суд по правам человека вынес решение, в котором признал Россию виновной в гибели призывника в российской армии. В Багдаде по-прежнему действует секретная тюрьма, закрыть которую обещали иракские власти. Об этом сообщают правозащитники из международной организации Human Rights Watch. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда есть и на нашем сайте, в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. И сейчас в прямом эфире, как всегда, в этой части нашей программы, главный редактор сайта Людмила Телин. Людмила, здравствуйте. Насколько я понимаю, сейчас главное внимание сайта приковано к событиям на Чистопрудном бульваре в Москве.
Да, Андрей, конечно, добрый день. И я чуть было не опоздала, чтобы выйти в эфир, именно потому, что мы сейчас ведем онлайн-репортаж с Чистых прудов. Там работают наши корреспонденты. Мы пытаемся наладить видеотрансляцию, потому что с минуты на минуту начнется ликвидация лагеря на Чистых прудах. И мы надеемся, что читатели, пользователи сайта «Радио Свобода» смогут наблюдать эти драматические события в прямом видеоэфире. К сожалению, такую серьезную аппаратуру мы туда уже доставить не успеем, но попробуем наладить эту трансляцию через смартфон. Я заранее прошу извинения за качество картинки, но мне кажется, что в данном случае важно не качество картинки, а важно само присутствие этой картинки на сайте, поэтому сделаем все возможное, чтобы вы могли следить за событиями. Кроме того, мы ведем онлайн-репортаж, то есть сообщаем о всех последних событиях, которые происходят на Чистых прудах и вокруг этой ситуации. Повторю, сейчас на Чистых прудах работает сразу несколько наших корреспондентов. Они постоянно передают новости в редакцию. Мы стараемся обновлять сайт очень быстро. Кроме того, в этой же статье расположен твиттер, наш твиттер «Радио Свобода», куда выведены все сообщения с хэштегом «Окупай Абай», то есть все новости, которые не только наши корреспонденты, но и гражданские активисты передают через твиттер, вы тоже можете смотреть на главной странице сайта. И, как всегда в таких случаях, мы стараемся не задерживать комментарии, максимально быстро пропускаем ваши суждения, мнения, вопросы, которые расположены под статью, которая называется «Goodbye, Occupy, Abai». И если у вас какие-то есть вопросы, я буду стараться тоже на них очень быстро отвечать. Пожалуйста, ждем ваших сообщений и на нашей странице в Фейсбуке. Она открыта для ваших сообщений, если захотите прислать свои фото или видеоматериалы с Чистых прудов, от памятника Карла Маркса, где сегодня будет пикет против нового закона, который ужесточает санкции за нарушение порядка на митингах. Пожалуйста, присылайте, размещайте их на нашей странице в Фейсбуке, мы будем рады. Ну и, к сожалению, у меня уже не остается времени, чтобы рассказать о других материалах сайта. Их довольно много и много всего интересного, в том числе обновление в колонке «Право автора». Этот раздел традиционно вызывает интерес наших читателей, поэтому, пожалуйста, Владимир Абаринов, Илья Мильштейн и многие другие в этом разделе.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Сегодня новоизбранный президент Франции Франсуа Олланд официально вступил в должность главы французского государства. О том, как проходила церемония инаугурации нового президента, рассказывает наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова.
Проливной дождь стал первым испытанием седьмого президента Пятой Республики Франсуа Олланда. Еще утром, когда Николя Саркози с супругой встречали на пороге Елисейского дворца его новых обитателей, Франсуа Олланда и его спутницу Валери Триер-Веллер, в Париже сияло солнце. Но когда через несколько часов, после торжественной церемонии вступления в должность, в соответствии с протоколом, Франсуа Олланд вышел из Елисейского дворца, сел в автомобиль и направился к Елисейским полям, небо затянулось и полил дождь. Стоя в гибридном автомобиле Citroën DS5 с открытым верхом, новый президент проехал по Елисейским полям, приветствуя собравшихся вдоль самой знаменитой парижской улицы французов. Буквально за какие-то несколько минут костюм нового президента был весь мокрый. По лицу стекали капли дождя, а стекла очков затуманились. У триумфальной арки на площади Звезды Франсуа Олланд зажег вечный огонь и возложил венок к могиле неизвестного солдата. После этого он подошел к собравшейся на площади за заграждениями толпе и пожал несколько рук. Российским слушателям было бы особенно интересно наблюдать за этими мокнущими под дождем сотнями французов, которые пришли приветствовать нового президента своей страны. Ведь еще неделю назад, во время инаугурации их собственного президента, Владимира Путина, президентский кортеж проезжал по совершенно пустым московским улицам. Сразу же после вступления в должность в Елисейском дворце, сегодня утром Франсуа Олланд произнес свою первую речь в качестве президента Французской Республики. И в очередной раз он дал понять, что он будет не таким президентом, как его предшественник Николя Саркози.
Как президент Французской Республики, я обязуюсь взять на себя всю ответственность, все исключительные полномочия, которыми буду наделен на этом высочайшем посту. Я буду определять приоритеты государственной политики, но я не буду решать все за всех и во всех сферах.
Последняя фраза – это намек на гиперактивного президента Николя Саркози, которого французы критиковали на протяжении всего его президентства за желание решать все самому, оставляя в тени своих министров. О том, кто будет в команде нового президента, французы узнают завтра, когда станет известно о составе кабинета министров. А сегодня Франсуа Олланд объявит имя нового премьер-министра. Скорее всего, им станет Жан-Марк Эро, глава фракции социалистов в Национальной ассамблее. В свой первый день президентства Франсуа Олланд решил отдать дань памяти двум личностям. Министру просвещения конца 19 века Жюлю Ферри, отцу светского бесплатного всеобщего начального образования во Франции, и лауреату Нобелевских премий по физике и по химии, ученый польского происхождения Марии Складовской-Кюри. Таким образом, президент-социалист хочет подчеркнуть, что образование и права женщин – приоритет его политики. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части – со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программа «Время свободы» продолжает наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». У микрофона Валентин Барышник.
Российская блогосфера и интернет-СМИ обсуждают инициативу депутата Госдумы, члена партии «Единая Россия» Александра Хинштейна, обратившегося в Генеральную прокуратуру с требованием принять меры к владельцам и пользователям аккаунтов в социальных сетях, которые, как выразился депутат, активно содействовали организации массовых беспорядков 6 мая в Москве. Как говорится в запросе в социальных сетях, цитата, «отмечен резкий рост числа призывов к осуществлению насилия по отношению к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов». По утверждению парламентария, еще одна цитата, «социальные сети фактически превратились в инструмент координации действий экстремистов, став каналом для доведения до их сторонников». Издание «Газета.ру» сообщает, что в списке Хинштейна значатся анонимные националисты, популярные блогеры, оппозиционный лидер Алексей Навальный и активисты демократической оппозиции. О том, насколько реалистичны требования Хинштейна, рассуждает эксперт по информационному праву Илья Рассолов.
Если говорить об аккаунтах и о реальной идентификации лиц, если эти лица будут установлены, и самое главное, если они не будут отрицать, то тогда ситуация будет достаточно простой, будет проведена определенная проверка прокурорская. Я думаю, результатом этой проверки будет очередное сотрясание воздуха. Что касается регулирования именно блогосферы, то сегодняшнее российское законодательство здесь достаточно либерально к распространению мнений. В основном это определенные ссылки В основном это обмен определенными мнениями. Поэтому если такая проверка будет проведена, то дальнейшее, что может последовать, это определенные экспертизы, комплексные, авторовеческие, по установлению характера тех или иных выражений. Знаете, писать за лицо может кто-то другой. Юриспруденция достаточно тоже точная наука. Нужно установить не только принадлежность, нужно установить причинную связь. Время, место, события преступления и так далее. Поэтому установить точно, что за компьютером в этот момент сидел Иван Иванович Иванов, и именно он писал эту фразу, и эта фраза принадлежит ему, достаточно сложно. Потом и благосфера, на нее не распространяются некоторые законы, которые могут распространяться в отношении сайта, который зарегистрирован, допустим, в качестве средства массовой информации. Это все равно, что, к примеру, две бабушки на лавочке делятся сплетнями, и тут же мы ставим микрофон, и потом начинаем возбуждать против них иски в отношении тех фраз, которые они говорят в отношении соседей. Несмотря на то, что эта фраза может быть квалифицирована по-разному, нужно смотреть также еще и контекст. Нужно проводить не одну экспертизу, а несколько экспертиз. Важна также еще цель. Ведь иногда, когда участники интернет-пространства общаются, они не имеют цели, которые они отпускают, так скажем, в реальном мире. То есть есть здесь и вопросы, связанные и с эпатажем. Нужно смотреть контекст, куда обращен и к кому обращен этот призыв, к какой социальной группе он обращен. И эта социальная группа способна, она действительно на активные действия. Либо это просто вот треп.
Это был эксперт по информационному праву Илья Рассолов. На Западе обсуждают возможный выход Греции из еврозоны, который уже получил в англоязычном мире название «Грекзит». Напомним, Греция, которая в результате финансового кризиса оказалась не в состоянии обслуживать свои долги, приняла международную помощь с условием проводить драконовские меры бюджетной экономии. Это вызвало массовое недовольство населения, и на последних выборах партии, выступающие за продолжение сотрудничества с ЕС и МВФ, потеряли большинство в парламенте и теперь не могут сформировать правительство. Это спровоцировало открытое обсуждение политиками возможности выхода Греции из еврозоны, в которой серьезные финансовые проблемы испытывают и более крупные страны, например, Италия и Испания. Газета Washington Post предлагает в блогах своим читателям популярное разъяснение ситуации, в которой очутились Греция и Европа.
Не ухудшится ли положение Греции, если ее выгонят из еврозоны? Возможно. Последнее исследование говорит, что ВВП Греции может сократиться вдвое в первый год после выхода. Из-за того, что Греция не сможет занимать деньги ни у кого, ей придется пойти на еще более жесткие меры бюджетной экономии, чем сейчас. Другие исследования рисуют менее апокалиптические, но все равно тяжелые последствия.
Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман, давно говоривший об угрозе краха евро в своем блоге на страницах New York Times, поместил пост под названием «Eurodämmerung», что можно, по аналогии с известной оперой Вагнера, переводить как «Сумерки евро» или «Гибель евро». Кругман пишет.
Кое-кто из нас обсудил все это, и вот, как мы думаем, будет выглядеть конец игры. Выход Греции из еврозоны весьма возможно в следующем месяце. Массовое снятие вкладов в испанских и итальянских банках и попытка вкладчиков перевести деньги в Германию. Возможное введение валютного контроля, когда банкам запрещено переводить депозиты в другие страны, ограничения на снятие наличных. Как альтернативный вариант или в комбинации с предыдущим, огромные кредиты Европейского центрального банка для удержания от коллапса банковской системы. Германия перед выбором согласится на финансовую поддержку Италии, Испании или конец евро. И мы говорим о том, что это будет разыграно в течение месяцев, не лет.
В блогах Financial Times в посте «Грекзит и евро. Упражнение на гадание» финансовых экспертов опрашивают, что случится с курсом евро в случае выхода Греции из еврозоны. Вот некоторые из ответов.
Хотя это, очевидно, глупый вопрос, чутье мне говорит, что паритет между евро и долларом – это чересчур, а курс 1,1, вероятно, будет достигнут.
Даже в маловероятном случае, что политики не смогут предотвратить коллапс Европейского монетарного союза, и евро станет валютой Германии и других стран, являющихся сердцевиной еврозоны, евро в конце концов резко вырастет. К концу года мы ждем, что курс евро к доллару вернется на уровень примерно 1,32.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Валентин Барышников. В Москве 16:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы постановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре. Госдума рассматривает проект заявления о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину свои предложения по структуре и кадровому составу правительства. Суд ТАПСЭ продолжит слушание по делу краснодарских экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко 22 мая. В Париже прошла церемония инаугурации нового президента Франции Франсуа Оланда. В Киеве высший специализированный суд Украины отложил до 26 июня рассмотрение кассации на приговор бывшему премьеру Юлии Тимошенко. Европейский суд по правам человека впервые вынес решение, в котором признал Россию виновной в гибели призывника в российской армии. В Багдаде по-прежнему действует секретная тюрьма, закрыть которую обещали иракские власти, сообщают правозащитники из организации Human Rights Watch.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Берлус Путин в гостях у Абая.
Комментарии экспертов.
Кто защищает Андриса Брейвика?
Право автора.
Владимир Абаринов об электоральных предпочтениях американских геев.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Премьер Дмитрий Медведев сегодня представил президенту Владимиру Путину проект указа о структуре и персональном составе будущего правительства. Обновленным российским властям, по мнению экспертов, придется решать непростые задачи, в том числе и в экономике. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Свои предложения о структурной организации правительства России и его персональном составе премьер Дмитрий Медведев передал Владимиру Путину во вторник в проекте президентского указа. Консультации о будущих назначениях глава государства пообещал начать уже на следующий день. Для окончательного формирования кабинета у президента, согласно законодательству, остается еще неделя. Предполагается, что в его составе появятся и новые лица. Тем временем эксперты уже прогнозируют, что обновленным российским властям в своей экономической политике придется решать множество проблем, уже ставших для страны по сути хроническими. Говорит директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Принципиально российская экономика остается чисто структурно такой же, как она была и 5, и 10 лет назад. И власти не раз об этом говорили. Структурно она перекошена. Сырьевой сектор преобладает по-прежнему. И это создает значительные риски в условиях, когда внешнеэкономическая конъюнктура, а попросту говоря, цены на основные наши сырьевые товары, на нефть, на газ, могут снизиться. Ну что-то могут. Мы видим, что сейчас происходит на нефтяном рынке. Цены снизились до минимума за последние полгода фактически. И тенденция продолжается. А ведь у нас ситуация такая, что по итогам первого квартала, даже при цене нефти 120, даже с лишним долларов за баррель, федеральный бюджет оставался дефицитным. Хотя он планировался, исходя из цены 100 долларов за баррель.
То есть тотальную зависимость российской экономики от конъюнктуры сырьевых рынков вы считаете одним из главных рисков для национальной экономики?
Такой традиционный риск падения цен на нефть и на другие сырьевые товары, он присутствует, и он значительный. И реализацию этого риска мы сейчас уже наблюдаем. Кроме того, риск для нового старого правительства состоит в том, что предыдущие годы набрали очень большие бюджетные обязательства неснижаемого характера. По признанию министра финансов нашего Антона Силуанова, 80% федерального бюджета расходной части – это обязательства неснижаемого характера. То есть упадут цены на нефть, не упадут, мы не можем их снизить. Это значит, что надо будет как-то решать проблему, там, залезать в долги, еще что-то делать, пытаться что-то продать, чтобы получить эти деньги. И это значительный риск, потому что если деньги придется где-то находить, это в лучшем случае там долговая нагрузка, возросшая в значительной степени.
Но ведь в ходе предвыборной кампании и уже после вступления в должность президента Владимир Путин много говорил, в том числе и о будущей экономической политике. Как вы считаете, могут ли предложенные им меры уменьшить дисбалансы в экономике России?
Как известно, в пакете указов майских президента были результаты деятельности правительства к 2018 году. Были названы множество показателей, которые характеризуют экономическую, социальную сферу, в том числе сферу здравоохранения, образования, которых должно достичь правительство к 2018 году. Так вот, эти показатели, на самом деле, многие из них просто нереалистичны. Ну, допустим, что такое создать 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест, создать или модернизировать, или повысить производительность труда в полтора раза. Таким образом, правительство, помимо риска падения сырьевых цен, помимо высоких бюджетных обязательств, а это создает ограничения, будет еще иметь и риск, что перед ним поставлены не слишком адекватные целевые показатели.
И все-таки нынешние российские власти уже говорят о необходимости проведения дальнейших структурных преобразований. В частности, среди них они называют пенсионную реформу и реформу налоговой системы.
Проводить реформы обязательно надо, но в чем проблема? Вот эти выросшие бюджетные обязательства несостоятельного характера, они могут не позволить проводить необходимые реформы.
А в целом, на ваш взгляд, насколько значительной может быть роль нового правительства в проведении экономической политики? Или все же ключевые ее направления будут определяться в другом месте, а именно в Кремле?
Конечно, могут быть какие-то инициативы, я так выражусь, экзотического характера, которые будут появляться, и авторство здесь будет непосредственно за правительством. Но основные направления в экономической политике будут определяться, конечно, все-таки не в Белом доме.
И в этом смысле, конечно, персональный состав правительства, он не столь важен, наверное.
Ну, во-первых, одни люди будут перемещены на другие места, и вроде как у нас появятся министры, и формально можно будет сказать, что обновились министерские посты, появятся какие-то новые люди. Но, в принципе, не только потому, что вопросы будут решаться самые принципиальные не в Белом доме, но и потому, о чем я чуть раньше говорил, о том, что придется действовать в условиях серьезнейших ограничений, то действительно многого от них ждать не приходится. А вообще-то я бы им посочувствовал на самом деле.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономические панорамы» — обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. По оценкам социологов Левада-центра, готовность к социальным протестам в России в последнее время несколько снижалась, а вот оценки вероятности как социальных, так и политических протестов, напротив, росли. Сейчас 29% граждан говорят, что в стране возможны социальные протесты. О проблемах российского протестного движения в нашей рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, если московская оппозиция озабочена в основном политическими проблемами, то для российской глубинки гораздо важнее проблемы социальные. При этом у московского протестного движения практически отсутствует социальная программа. Может быть, именно поэтому протесты и развиваются пока только в крупных городах. Вот что думает по этому поводу политолог Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений.
То, что в протестном движении не заявлено публично социальная и экономическая повестка, это совершенно явный пример того, как либеральная гегемония в движении фактически удушает само движение, даже в том объеме, в каком это, в общем-то, нужно самой либеральной оппозиции. Потому что, собственно говоря, во-первых, именно это является одной из причин слабости движения за пределами Москвы, и об этом говорят все. Во-вторых, это очень любопытно еще и потому, что, скажем, лозунги защиты образования или ряд других социальных лозунгов, их на самом-то деле с радостью подхватит и значительная часть либеральной публики. То есть ничего специфически левого в них нету, или, во всяком случае, ничего леворадикального в них нет. И это, на самом деле, очень грустно. То есть это свидетельствует о том, что либеральные лидеры протеста, они настолько боятся любой социальности, что, в общем, даже какие-то умеренные вполне требования тоже не рискуют озвучивать. И, кстати говоря, любопытный эксперимент просто я сделал перед маршем миллионов. Я выступал на радио, РСН. И тогда я сказал, что вообще-то если бы действительно ключевой вопрос был бы, скажем, спасение образования, защитить образование от того разгрома, который сейчас происходит, или какой-либо другой подобный же лозунг, если бы мы также мобилизовали людей под подобного рода марш, то тогда действительно вполне возможно был бы марш именно миллионов. То есть людей бы вышло в 5, там, в 6, может быть, в 10 раз больше. И к тому же вышли бы реально по всей стране. И тогда журналистка сказала, ну, давайте поставим это на голосование. Началось эфирное голосование. 90% слушателей согласились с моим тезисом. То есть это очень показательно, что именно социальный протест на самом-то деле и будет решающим для исхода всего этого политического кризиса.
Вот помимо вопросов, связанных с образованием, какую социальную повестку, социальную программу предложили бы вы протестному движению?
Прежде всего, долой федеральный закон номер 83. Это абсолютно ключевой, принципиальный лозунг. Это и образование, и здравоохранение, и культура, и так далее, и так далее. Во-вторых, конечно, необходимы были бы лозунги, направленные против повышения жилищно-коммунальных тарифов, против повышения транспортных тарифов, против коммерциализации и приватизации жилищно-коммунального хозяйства и транспортной сферы. Как минимум, вот этот набор лозунгов и социальных требований потянул бы, конечно, с собой целый ряд уже более конкретных местных лозунгов, которые могли бы и должны были бы выдвигаться в каждом конкретном регионе. Знаете, это еще один очень важный момент. Нужно не сверху из Москвы спускать лозунги в регионы, а наоборот создать новую ситуацию, когда в каждом регионе, в каждом городе выдвигаются свои требования и лозунги, а задача как раз в этом случае москвичей состояла бы в том, чтобы их обобщать, придавать им все-таки именно всероссийскую форму, превращать их в политические требования, и вот этот пакет политических требований снизу идущих, реально людьми выдвинут, исходя из их насущных потребностей и интересов, подать уже в качестве некой позиции, ради которой мы мобилизуем такое вот широкое всероссийское общедемократическое движение.
Что вы думаете об отношении широких масс россиян к протестному движению?
Значительная часть российского населения просто не очень понимает, о чем пока что идет речь. При этом надо учитывать очень любопытные обстоятельства. Замеры социологические показывают, что в действительности это в провинции недовольство значительно сильнее и, более того, оно значительно агрессивнее и злее, чем в Москве. То есть в этом смысле как раз именно провинция-то является той пороховой бочкой, которая в какой-то момент рано или поздно взорвет всю эту систему. Но, наоборот, как раз московская элита делает все возможное для того, чтобы вот этот вот потенциал достаточно радикального социального протеста провинции не использовать для того, чтобы максимально от интересов этих людей отодвинуться. И понятно, что вот это тотальное нежелание даже учитывать провинциальные российские реальности, оно оборачивается тем, что провинция, в свою очередь, не понимает того, что происходит в Москве.
Это был Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Напомним, что по данным Левада-центра, московские протесты поддерживают около трети россиян. В самой столице эта цифра в два раза больше. Однако личная готовность людей к протестной активности значительно ниже.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – международное решение президента США Барака Обамы не участвовать в саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который должен состояться в сентябре этого года во Владивостоке. Официальная причина отказа в проведении одновременно съезда Демократической партии США, который должен выдвинуть Барака Обаму на второй президентский срок. Мы подробно проанализируем это решение американского президента сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент сообщил мне, что, к сожалению, на данный момент...
К лагерю в Саговском лесу подъехали примерно 15 сотрудников полиции...
В центре Барнаула собрались несколько десятков молодых людей с белыми...
Церемонии передачи президентской власти во Франции подчиняется строго...
Мы знаем, когда начнутся первые задержания. У нас уже есть конкретные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».